Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». К нам пришел Андрей Бакланов, бывший чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Саудовской Аравии, ныне зампред Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день. Рад вас снова побывать.
Да, и мы очень рады. А наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, телеграмм-канал радио, говорит МСК, латиница в одно слово, там есть плашка, нас можно смотреть теперь в телеграмме. Пожалуйста, ее щелкайте, она видна, когда вы открываете приложение или десктопную версию. И, пожалуйста, смотрите нас, присоединяйтесь к нашей трансляции. Радио, говорит МСК, в телеграмме, латиницей в одно слово. Еще нас смотреть можно в официальной группе ВКонтакте и, соответственно, в Рутюбе. Вот, смотрите, подключайтесь и слушайте, пожалуйста, нас. А, давайте же начнем, наверное, с того, что опять какая-то высылка дипломатов продолжается, она бесконечная. Мы с вами встречались месяца полтора-два назад, она начинала, сейчас она продолжается. То есть это высылка до последнего дипломата или что это такое? Вот вы как дипломат с большим опытом можете понять, когда это кончится и к чему это в конце концов приведет?
Вчера этот вопрос очень обстоятельно рассматривался на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в внутренние дела Российской Федерации. С основным докладом выступал статс-секретарь Министерства иностранных дел Иванов. Я выступил вот, с точки зрения дипломатического сообщества по этому вопросу. И надо сказать, что немножко прояснили ситуацию по двум направлениям. Первое – это вопрос о адекватности или неадекватности реакции на высылку продолжающуюся наших дипломатов.
Реакцию нашу.
Наша, да, вот наша реакция. Какая она должна быть? И второй вопрос – это судьба наших дипломатов, потому что уже сотни людей из этих стран приезжают, их надо трудоустраивать. Это тоже очень такой чувствительный вопрос и для коллектива, и для страны в целом. По первому вопросу. Я могу сказать, что есть такое, знаете, очень часто встречаюсь сейчас выражение, направо и налево его употребляют, зеркальный ответ.
Да.
Это очень такое, я бы сказал, поверхностное и не отражающее существо момента выражение, оно некачественное.
То есть действие, подразумевающееся под этим, оно более значимое.
Такие механические, там 10, здесь 10.
То есть
там,
это не надо делать.
Это плохая реакция. Это плохая реакция, неадекватная. Моя точка зрения заключается в том, что вот подобного рода автоматическая зеркальная реакция, она на данный момент ничего не дает. Выслали уже сотни дипломатов наших, мы в ответ тоже выслали сотни, но кампания-то не останавливается, она продолжается. Значит, вот такое название, как дипломатическая война, она неправильное название, потому что война более существенная, она политическая и уже становится такой военно-политической по своему существу. Дипломаты просто, бедняги, они на себе испытывают все прелести, вот, ухудшение международной обстановки, потому что первое, за что хватается, на что обращают внимание, вот посол выслан или на месте, дипломаты все на месте или к нам начали выслать. Это отражение совершенно такой уже необычной, нештатной ситуации в сфере международных отношений.
А чего добиваются, в конце концов? Чтобы Антонов там один остался, и Салливан тут один остался, и они что-то будут делать или как? Или все ведется просто плавно к тому, чтобы вообще без посольств, разрыв отношений, но мы понимаем, что после разрыва отношений следует, а вот непонятно, что следует после разрыва отношений.
После разрыва отношений они могут продолжаться, потому что на доме изменят вывеску и напишут
временно поверенный.
Нет, секция защиты интересов Российской Федерации в такой-то стране. Мы с кем-то можем договориться, с Швейцарией, или с Грецией, или с кем-то еще, страной близко иногда к нейтральным каким-то таким позициям. Сейчас таких мало, становится. Но, в принципе, это можно найти. То есть жизнь будет продолжаться. Для чего это делается? По нашим наблюдениям, это делается прежде всего для того, чтобы уменьшить наши возможности разъяснений, потому что у дипломатов, ну, наряду с такой чисто политической, торгово-экономической задачей, есть задача разъяснения существа нашей политики. Вот это вот блокируется. Это блокируется.
Они не хотят слышать? Или мы не можем объяснить, или что?
Они не хотят совершенно слышать.
Не хотят.
Они уже давно отказываются от делегационного обмена. Они давно отказываются от каких-то форм поездок наших для того, чтобы выступить, разъяснить. Я хочу сказать, что раньше, вы знаете, во время обострения отношений между нами и Западом от таких вот форм пошлых, понимаете, уже открытого такого, что ли, недопущения до общественного мнения, этого не было. Это новый элемент.
Это, кстати, да, это
новая степень вот такой вот откровенной антирусскости политики этих стран.
Антирусскость, да, но в этой связи, вот вы говорите, что зеркальные миры, это тоже как-то пошловато выглядит, но с другой стороны, мы же понимаем, что если человек, например, грубо обращается с другим, то вот тот, с кем так обращается, он может, конечно, строить из себя или вот до последнего держать в себе интеллигента, но не будет вообще никакого взаимопонимания. И как будто бы другой тоже должен отвечать примерно грубостью на грубость. Или это взаимный процесс, в который мы вошли? Что вот с той стороны грубости допускают? Что с нашей стороны грубости допускают? Просто такое поколение, вот будем говорить так, такой этап развития дипломатии в мире.
Ну, это скорее этап развития в целом.
В целом?
Да, в целом отношения, потому что дипломаты здесь, они скорее как жертвы выступают, они сами бы ни за что по этому пути, ну, как профессиональное сообщество, не пошли. Но на то есть более высокая воля политическая вот по этому сценарию развития событий. Теперь вот отношения, как реагировать. Ну, во-первых, очень много акций такого глупого характера со стороны Запада. Ну что, на глупость реагируют глупостью? Раз. Второе. В торгово-экономической сфере. Но тоже иногда наши вот даже лица, которые выступают, они, ну, такую несут бог знает что. Ну, скажем, если мы проникали в течение десятилетий на рынок этих стран, нас не пускали, мы там остались. Значит, в качестве ответной меры нам что, из этих рынков уходить, что ли? Например, с космических. Ладно. С какой стати? Значит, вот здесь тоже зеркальность, она ни к чему.
Перекрыть им газ, вы наверняка это слышали неоднократно.
Здесь каждый раз нужно свеже взглянуть на ситуацию и делать только по одному принципу. Что нам выгодно, чтобы, с одной стороны, проучить, а с другой стороны, не пострадать больше, чем нужно.
Как кажется, Андрей Глебович, именно зеркальные меры, они возможны, потому что как будто бы у той страны есть больше вариантов действий в отношении нашей страны, чем и экономически, и дипломатически, чем у нас. Ну, потому что, скажем так, вводят какие-то персональные там санкции, например, да, а мы ввели санкции против Марка Цукерберга, и он пожизненно не может в Российской Федерации находиться. Ну, и даже здесь это выглядит несколько алогичным, потому что наверняка какого-то домика у моря Лаптева где-нибудь или у Баренцева у Марка Цукерберга нет.
Ну, конечно, вот вы разделяете эту концепцию, что зеркально иногда выглядит наивно и даже дискредитирует нас. Но мы так можем договориться с зеркальной мерой до того, что выйдет какое-нибудь там указание о том, чтобы английским и американским олигархам запретить открывать рублевые счета в нашем банке.
Ну, что-то в этом роде,
ну,
да.
Ну, это абсурд. И некоторые вещи, они не настолько абсурдны, но близко к этому. Так что вот мы договорились на комиссии, что наши реакция должна быть абсолютно индивидуальна и абсолютно прагматична. Вот, что, конечно, у нас возможности реагировать меньше, потому что только в военной сфере мы имеем паритет, а в других сферах мы паритета не имеем. Будь то идеологическая сфера, у них аппарат гораздо более мощный, будь то сфера торговая, будь то сфера экономическая. Нам надо это расти поэнергичнее развиваться тогда, и ответы наши, они будут в разных сферах более такими солидными.
Насколько вы оцениваете по степени критичности те процессы по даже разрушению отношений между государствами, которые происходят? Насколько это критично? Потому что есть мнение, что вот был так называемый общий европейский дом. А мир в итоге получил уже не общий европейский дом, а сначала была Европа без России, а теперь Европа даже против России. И вот дальше непонятно, куда двигаться. А многие говорят, да и так мир быстро меняется, что что-то сейчас решится, и все наладится. Кто-то говорит, нет, как раньше, так точно не будет, потому что после такого разрыва, ну, непонятно, какое восстановление на почве чего и во имя чего может происходить.
Я думаю, что, наверное, правы те, кто печально смотрит на развитие событий.
Пессимистично.
Да, пессимистично смотрят, потому что сейчас решающую роль в дальнейшем будет иметь молодежь. А молодежь, она системно воспитывается со всех сторон, именно в таком антирусском плане. Сыпятся аргументы, сыпятся фотографии. Мы вот пытаемся по телевидению отбиваться, но это же у нас транслируется, что туда на Запад-то не идет наши антифейки. Понимаете, нам, конечно, трудно во всем этом деле противостоять, и, к сожалению, приходится констатировать, что молодое поколение, как на Украине произошло, в значительной мере формирует свою жизненную позицию под влиянием вот этой антироссийской пропаганды. Это серьезно. Это уже вопрос целого поколения. Целое поколение воспитывается вот, в ненависти ко всему русскому.
А у нас как? А у нас как?
Где?
У нас, в Российской Федерации, как бы воспитание нового поколения дипломатов, оно все-таки, вот вы видите какую-то концепцию?
Нет, у нас, конечно, образование гораздо более сбалансированное. Смотрите, мы по телевидению запросто ведь транслируем всю ту антироссийскую риторику, мы передаем наш слушатель, мы не опасаемся, что, услышав эту риторику, у нас вдруг зрители перейдут на платформу тех, кто об этом говорит. Нет, я думаю, что вот в силу еще советского такого задела, очень мощного, воспитательного,
критичного,
у нас относительно лучше, конечно, ситуация и в плане образования, и в плане понимания, но, конечно, определенные переходить грани тоже не надо, какой-то такой ответной ненависти и так далее. Хотя, в общем-то, ситуация, она близка к военной, тогда, когда мы должны вот уже переходить к терминам «противник». Противник, да, все подходит все ближе к такому военному сценарию.
Как кажется, у нас, в принципе, не присутствует в языке вот этих слов. У нас присутствует максимум там партнеры уважительно, хотя там странные вещи производят те люди, которых называют партнерами. У нас есть еще в отношении Турции, например, наш тактический партнер, я слышала такое выражение, и не союзник, и не противник, а тактический партнер. То есть где-то мы можем вместе, но все равно в любой момент пойдем супротив. Вот в данном случае отношения со странами, например, с Турцией и со странами Ближнего Востока, вы как специалист можете обрисовать, за ними будущее как раз в условиях вот этого тотального разрыва с Европой, или все-таки в этот лагерь сложновато будет каким-то образом попасть так, чтобы это было максимально выгодно нам?
Ну, у нас другого выхода нет.
По Ближнему Востоку.
Мы системно сейчас рассорились с Западом, и чувствуется, что здесь, понимаете, ну, какие-то принципы затронуты. Затронуты принципы. Принципы устройства жизни, принципы морально-этического характера. Хоть мы и не Советский Союз, и у нас тоже капиталистическая система, которая неоднозначная, конечно, как мы все понимаем. Тем не менее, что-то у нас внутри есть еще и иное такое морально-этическое, что не приемлет вот, логики западных стран, тем более, когда они так нахраписто на нас идут. Я думаю, что, конечно, Запад привлекает не схватка такая идеологическая с нами, а схватка за наши ресурсы. Так же, как они мечтали о развале Советского Союза, так же они считают, что, в принципе, ничего такого особенного нет, если подразвалить малость и Российскую Федерацию. Так что это очень серьезно.
Но каков потенциал как раз нашего взаимодействия, например, с Турецкой Республикой и, соответственно, со странами Ближнего Востока? Потому что я слышала неоднократно такое выражение, что как будто бы Ближний Восток наблюдает за тем, что происходит, и хочет, значит, чтобы у Российской Федерации были позиции более выгодные, более прочные, потому что немножечко хочется стряхнуть с себя вот то давление, которое они испытывают под Соединенными Штатами Америки.
Ну, здесь тоже, как мы с вами договорились, должен быть сугубо дифференцированный подход.
Конечно.
Ближний Восток, что это такое? 22 арабские страны. 22, плюс Израиль, плюс Иран и плюс Турция. Они все разные. Есть аравийские страны, от них очень много зависит. Конечно, сейчас решающее значение имеет налаживание новых по своему качеству отношений со странами Аравийского полуострова. Почему? Потому что это энергоносители, это ответные меры, те или другие вот ситуации, которые складываются. Пока, видите, групповая наша солидарность, ОПЕК+, плюс, более существенна для Саудовской Аравии, для Кувейта, для других стран для региона, Эмиратов, чем традиционная ориентация военно-техническая и военная на Соединенные Штаты Америки. И они вот просьбы увеличить, значительно увеличить производство, но на эти просьбы не пошли. Сейчас увеличение составило 430 тысяч. Это то, что мы планировали. Мы планировали Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+. Плюс. Вот это очень существенно. Очень существенно. Вот говорят, что вот, может быть, мы будем использовать против Запада энергетическое оружие. Ну, в одиночку у нас сил не хватит. Ну, конечно, это существенный аргумент и так далее.
Нет, кто-то говорит, к трубе подойдите,
если эта группа будет делать каким-то образом, дисциплинировать наших замечательных бывших партнеров, вот это будет существенно. Теперь... Вы спрашивали в отношении Турции,
да.
Партнер или нет. Турция – это сосед. Сосед. О. Это сосед. И так. Соседам вот эти все прямолинейные вещи, они, ну, не на 100% работают. Вот где возможно с Турцией, мы должны сотрудничать, когда это нам выгодно. Где невозможно, надо им по рукам бить и совершенно... Они, кстати говоря, циничные люди, очень хорошо подготовлены Турции, они, у них политики гораздо более здравые и мыслящие, чем на Западе. Вот мы говорим о том, что там, ну, нет, трудно разговаривать. Помните девушку, мы с вами уже критиковали, министр иностранных дел
Британии
приехал, произвела здесь своей безграмотностью просто фурор. Фурор, люди включали
телевизор, чтобы посмотреть. А, про Воронеж там что-то было, и Ростов.
У турков таких политиков нету. Там все образованные, тонкие, и в западном отношении, и в восточном отношении люди. Они очень, я бы сказал, хитрые, да, они очень умелые. И вот с ними интересно иметь дело. Но они непростые люди. И, скажем, по украинскому кризису, вот сейчас они рвутся в посредники. Ну, какие они посредники? Подождите. По Крыму они против нас фактически. По многим другим вещам. Они вооружают, я не говорю Украину. Это не Украина, это киевские власти.
Ну, Байрактары, да, они поставляют.
Ну, значит, конечно. Они присылают оружие, чтобы оно против их вот потенциальных партнеров
Но
било.
Стамбул почему-то стал возможен в тот момент.
Ну, это сочетание ряда факторов. Я думаю, в принципе, надеяться на них, как на таких вот, что ли, беспристрастных партнеров не приходится. Но сейчас такая тяжелая ситуация, что приходится иногда принимать, какие-то предложения, самые разнообразные, в том числе и такие вот неоднозначные, как предложения, с которыми выступают турки.
Почему я про Турцию спрашиваю, Андрей Глебович? Потому что очень часто было такое, и, как кажется, есть определенные, знаете, намеки в российской внешней политике, что, ну, рассорились с американцами, у нас же есть Китай, или там еще что-то сделали, ну, у нас, в конце концов, Турция есть, и вон Эрдоган с Путиным, Путин с Эрдоганом как часто встречаются и так далее. Но именно про Турцию после известных событий стало звучать нож в спину, и как будто места уже не хватает, потому что Турция своего не упустит. Не получается ли, что мы несколько переоцениваем роль Турции в плане того, что им очень многое выгодно с Россией, поэтому они для нас безопасны? Не расслаблены мы в этом?
Они для нас опасны.
И мы это понимаем.
Ну, я это понимаю, например. И другие тоже понимают. Они одновременно и опасны, и полезны. И вот искусство и дипломатия, и политики заключается в том, чтобы уметь. Это 21 век и будет сплошь и рядом. Турция – это просто начало. С одной и той же стороны мы будем поддерживать какие-то отношения, выгодные для нас в пропорциях, и там, где это выгодно, а в других у нас будут сложные, иногда напряженные, иногда взаимно нажимные, такие негативные отношения. Это вполне может быть. По Украину больше негатива, чем позитива.
Больше негатива, чем позитива. Но вот здесь, кстати, интересно, с учетом того, что говорят, пока присутствует в дипломатической сфере, вообще в политических сферах во многих странах, некое старое мышление. Как будто вот этот переход, он уже слом какой-то случился, вот старая эпоха, а теперь началась новая, а люди еще не перестроились. И как бы правила приличия, нормы права в юридическом плане, они сейчас обнуляются вообще. И, соответственно, как бы мы в чистом поле находимся. Вот есть такое ощущение, правда? И как, соответственно, пестуются, как обучаются, что ли, поколения, ну, например, даже по вашей линии работы, как работать в таких условиях, когда никто никому не доверяет, когда очень хочется наиболее, значит, быть выгодоприобретателем для себя, но, соответственно, непонятно, как действовать.
Ну, вот для этого человеку голова и дается, для того, чтобы в новых условиях быстро адаптироваться и быстро научиться самому и обучать молодое поколение действовать в этих осложнившихся условиях. Ну, что делать? Ну, вот бывает война, например, когда вообще каждые там 2-3 часа может оперативная обстановка измениться. Но как учит нас устав сухопутных сил, что быстрое изменение обстановки, да, неожиданность не освобождает военачальника от принятия решения, за которого несет ответственность. Вот, вот надо действовать, как учит нас военный устав современной войны. Ситуация осложняется и будет осложняться дальше, она будет быстро меняться, но надо уметь быстро и адекватно реагировать, не шаблонно реагировать, не зеркально реагировать, как некоторые у нас пытаются. Асимметрично. И исходить из того, вот данное решение, оно для нас выгодно, и что она даст в дальнейшем. Вы знаете, иногда что бывает? Вот если слежу за политическими нашими партиями. Ну, иногда, конечно, ну, мне как гражданину, ну, просто становится неприятно. Потому что они, вот, понимаете, у них все время какие-то есть лозунги. Давайте вот все-таки думать не о лозунге, а о результате. Иногда какое-то мероприятие, например, звучит великолепно. И провести вроде бы здорово или какой-то там ответный... К чему это приведет? Это приведет к тому, о чем говорит автор этого предложения? Думаю, нет. Это приведет совершенно к другому результату. Поэтому вот надо сейчас всех приучить, и политиков прежде всего приучить, чтобы они думали не о лозунгах каких-то красивых, а о реальном результате. Результате, который основывается на том, что мы имеем в руках.
Но вот вы про политиков сказали. Ну, смотрите, вчера Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому расширяются критерии для признания человека иноагентом. Или юрлица, или физлица и так далее. Многие почему-то проводят параллель с там, законами, значит, раннего Советского Союза и так далее. Вот. А не кажется ли вам, что вот если такая антирусскость и русофобия пестуются за границей, то мы фактически сейчас стоим на пороге того, чтобы убедить всех, и даже тех, а тех, кто не согласен, наказать, что все западное – это нам враждебное, и мы теперь, значит, одни в поле воина.
Ну, я думаю, что какие-то жесткие меры в такой ситуации, как создалась, они, наверное, нужны, но они должны быть очень продуманы как раз в том ракурсе, про который мы только что с вами говорили. К чему это реально приведет? И кто будет это все проводить? Вы понимаете, ведь когда какую-то меру или какой-то закон принимает, исходит из лучшего. В жизни так бывает? Нет. Нет. При осуществлении есть такое даже положение. Правоприменительная практика. Вот о чем надо думать. Какая будет правоприменительная? Кто будет? Вот мы же с вами этих всех людей знаем. Они способны по верхней планке отработать? Нет, не способны. Они способны отработать по той планке, которая у них есть. Поэтому надо, прежде чем принять какой-то закон или какое-то решение, надо посмотреть, кто и как это будет приводить. Не приведет это к каким-то совершенно другим последствиям, не тех, о которых думали авторы предложения. Мне кажется, что очень многие авторы, они по природе такие, знаете, очень легко поддающиеся на инициативу и сами иногда верят в то, что они говорят.
А там будет, что будет. Да. Давайте продолжим после новостей. Андрей Бакланов продолжает быть с нами. Зампред Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный полномочный посол Саудовской Аравии. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы продолжаем с Андреем Баклановым, зампредом Ассоциации российских дипломатов, бывшим послом Российской Федерации в Саудовской Аравии. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио «Говорит Москва». Там прям плашка наверху есть. Вы ее не пропустите, щелкайте и увидите нас здесь в студии. Можно смотреть в нашем официальном, нашей группе ВКонтакте в официальной. Еще в Рутюбе можно. В общем, много площадок для вас. Вот. Ну, вот в Телеге, например, все действительно очень удобно и быстро. Можете там найти и новости наши почитать заодно. А чем занимаются высланные дипломаты, Виталий спрашивает. Например, выслали кого-то из Люксембурга. Куда он пойдет? В МГИМО преподавать, что ли? А язык местный? Или едет продолжить работу по дипломатической линии только уже куда-нибудь в Габон?
Угу. Ну, это вопрос, над которым мы сейчас работаем. Угу. Каждодневно и очень энергично. Ну, вы знаете, нет худа без добра. Все по воле Аллаха делается, я как материалист могу сказать. И вот сейчас высылка дипломатов, это, конечно, плохо для отношений вот с этими странами, но, с другой стороны, что греха таить, у нас с годами, с десятилетиями накопилась определенная диспропорция между составом дипломатов, который работает в афроазиатских странах, в арабских странах, в латиноамериканских странах, где не хватает, в общем-то, как часто бывает, в особенности в небольших странах, дипломатов и более чем достаточного количества дипломатов, которые работают в европейских странах, север Америки и так далее. Сейчас вот большая часть тех дипломатов, которые возвращаются обратно, их можно перераспределить для того, чтобы решить давно назревшую задачу возвращения к исходному тех наших возможностей, которые мы имели до 1991-1993 года, когда произошло в силу финансового катастрофического положения тогдашней нашей страны изменение худшему ситуации с количеством наших дипломатов в афроазиатских странах. Ну, могу вам привести такой пример. Вот я, например, мне пришлось в 93-м году выполнять поручение высшего руководства и закрывать наше консульство в Порт-Саиде. Ну, представляете, закрывается в Порт-Саиде. 10% проходит через Суэцкий канал всей этой торговли.
А мы закрываемся.
А мы закрываем. Причем 35 стран имело консульство, а мы закрываем. И как это все объяснить? Ну, правда, я договорился с руководством, с местным, что мы оставили за собой это здание и присылали туда на поддежурку одного из дипломатов из Каира. И он консульский прием там вел. Ну, это, конечно, полумера такая была, но хотя бы что-то. Вот такие места мы в то время закрывали. Вот надо в настоящее время, наверное, открыть. Или вот, скажем, смотрите, Эритрея. Это одна из тех государств, пяти, которые голосовали против вот злобной антироссийской ООНовской бумаги, которая проходила. А что мы там имеем? У нас там посол и два сотрудника. Значит, если какое-то ЧП... Ну, одного же сотрудника не пошлёшь, надо вдвоем ехать. Значит, они двое уезжают, посол остается. Кто-то приходит, да. Посол. Что ему, послу спускаться вниз и принимать посетителя? Ну, так не должно быть. Значит, вот часть дипломатов, которая возвращается из красивых, благополучных стран, ну, я без тени иронии говорю, это действительно назревшая проблема, их, конечно, можно будет перераспределить, чтобы они поехали в эти тяжелые страны, где вот мне пришлось прослужить всю жизнь, да, и подключиться туда вот к той работе, которая но там ведется по развороту на восток.
Они солдаты своего отечества. А? Они солдаты своего отечества. Ну что,
ну, конечно,
куда да, родина да, да. отправит, туда они должны ехать.
У нас называется дипломатическая служба.
Да.
Служба, да.
А, кстати, здесь любопытный момент, Андрей Глебович, вы вот Эритрею упомянули, а в этой связи, значит, к разговору о том, а все-таки есть ли у России, например, союзники, и как проявляются разные страны даже при голосовании в ООН, многие говорят, что вот важно сейчас, чтобы на твоей стороне были, значит, большие, устойчивые, крупные, влиятельные государства. А то, если голосуют вместе с Россией, там, я не знаю, Вануату, Сент-Китс какой-нибудь, та же самая Эритрея, это как будто бы не имеет вообще никакого значения. Кто эти страны считают, говорят люди. А где вот баланс?
Ну, баланс в голове должен быть. У человека логическое мышление. Надо и то, и другое. Надо и то, и другое. Нужны, конечно, чем более крупные у нас союзники, и чем более активно они, ну, соглашаются с той линией, которую мы проводим, тем лучше. Но надо вот через губу ни с кем не разговаривать. Иногда страна может быть небольшая, но она может сыграть достаточно значительную роль. Потому что эти страны, в том числе маленькие, скажем, движения неприсоединения, они имеют иногда очень такую определенную бойкость. И, в принципе, стратегическое значение страны может быть. Вот, например, Джибути маленькая страна, да? Но все крупные страны имеют там военные базы. Значит, настолько велико у маленькой страны значение, поэтому тут надо, надо смотреть. Экваториальная Гвинея маленькая страна, да, но там нефти много, более чем достаточно. У нас, я говорю, там посольств до сих пор нету. Да, поэтому вот всякие нужны страны, всякие должны быть у нас друзья. Ну, чем более крупно, тем лучше.
А поведение Китая в этой связи, как вы оцениваете? Вот за последние два месяца все-таки логика...
Ну, Китай, он не является нашим союзником.
А очень хочется.
Но у нас нет союзных отношений с Китаем, и, по-моему, таких планов у нас нет, если только нас не подтолкнут к этому американский империализм. Он,
нет,
по-моему, старается больше всех, чтобы мы дружили. Мы иранцы, китайцы, вот.
Киссинджер в ужасе, как он говорил, да? Вся моя работа сводилась к тому, чтобы развести Советский Союз и Китай, и Россию, и Китай.
Что получилось? Понимаете, вот политика США, она где-то благородная, по большому счету, когда империалисты, они сближают народы, они заставляют их быть вместе для того, чтобы бороться со злом Вашингтона. Вот. Но если более серьезно сказать, то с Китаем у нас очень хорошее. У нас таких отношений никогда не было, даже в советский период. Они разноплановые. Но эта страна очень большая, со своими собственными интересами. Она где-то нам сочувствует, но за основу берет не сочувствие и не какие-то братские связи, а за основу берет свои интересы, как они в данный момент понимаются. И это нормально, тут не надо ни на что обижаться, не надо просто нереальные какие-то планки ставить, а потом обижаться. Мы проделали за эти десятилетия огромный путь по сближению, по развитию такого взаимного понимания, взаимных связей, но не более чем, не более чем. Мы на уровень союзных отношений не вышли, и таких планов у нас до самого последнего времени не было.
Наш слушатель возвращает нас к началу диалога нашего с вами по поводу молодежи и нового поколения дипломатов. Проблема общения с молодежью лежит в двух вещах. К ней обращаются через телевизор, который они не смотрят. Все равно, что в наше время писать на бересте. Второй фактор. Старшее поколение само виновато. Это ведь именно наши сограждане старшего возраста говорят молодежи, что вы молокососы, пока не взяли ипотеку, молчите, условно. А молодежь хочет, чтобы ее слышали. Вот западные деятели как будто бы их и слушают.
Ну, я нигде не видел идеального положения, во многих странах было, десятка стран, но нигде я вот не видел положения, которое мне понравилось с точки зрения учета мнения молодежи, продвижения. Пожалуй, лучше всего было в советский период, когда системно молодежь продвигали, когда даже спускали сверху вниз указания, там определенное количество депутатов нужно было, чтобы это были представители молодежи, у нас треть. Мы к этой вот точке далеко сейчас находимся, и мы, и другие страны. И то очень много было, конечно, недостатков, и чисто таких официозных вещей, и просто откровенного галиматья. Это тоже был и советский период. Идеальных схем я пока не видел, к ним, по-видимому, надо идти. Но молодежь правильно говорит, вот те средства такие, к которым мы привыкли, они должны быть дополнены более современными, электронные, конечно, нужно владевать, и как-то говорить на том же языке, что и молодежь. Вот какие-то ветеранские рассказы, они важны, они, праздники, в частности, важны, но каждый день ветеранский вести разговор с молодежью. Я помню, был в МГИМО председатель Совета молодежных ученых, и, значит, много помогали нам, но очень много, конечно, было скучных таких вот засушенных мероприятий по передаче опыта и так далее. Опыт надо передавать в совместной работе, а не путем рассказа о том, как я хорошо работал, а теперь ты должен хорошо работать. Это тоже нужно. Но вот я думаю, что молодежь правильно ставит вопрос, как надо как-то нам менять пластинку, побойчее быть. Я думаю, что... мы должны с молодежью вместе что-то делать. Понимаете, передавать опыт рассказам – это хорошее дело, но неэффективное. Эффективное дело Делать что-то вместе. Делать что-то вместе. Вот это да.
Сергей говорит, в России политика кто в лес, кто по дрова. Нет системности, продуманности до мелочей. Получается, что одни действия вредят благополучному осуществлению других действий. А вот от нашего слушателя такой тезис. И в этом контексте любопытно, вот вы сами оцениваете действительно, например, дипломатическую, как бы, дипломатические действия Российской Федерации, кто в лес, кто по дрова. Или нет?
Все-таки? Ну, это перебор. Ну, элементы несогласованности, они иногда бывают, но такова жизнь. Ну, хорошо, но каждый из нас несовершенен. А мы хотим, чтобы жить в совершенном государстве. Как это может получиться?
А многие просто говорят, вот в Советском Союзе там все было четко. Сказал, сделал, ни шагу назад.
Там было четче, потому что была централизация больше, была плановая экономика. В 90-е годы все это было скомпрометировано. Совершенно незаслуженно. Я думаю, что к этому, ко многим этим элементам надо возвращаться, в особенности вот тогда, когда туговато приходится, понимаете? Ну, смотрите, вот про эффективность системы советской. Во время войны за 11 месяцев перебазировали несколько тысяч предприятий с запада на восток. Я до сих пор, я разговаривал с людьми, которые этим занимались, были вот комиссии под руководством Косыгина. Я их спрашивал, они мне рассказывали, я все равно не понял, потому что это невероятно совершенно. Во время войны наладили такое количество поездов, такое сперва смонтировать, запомнить, как...
Разобрать, потом, отправить, потом, собрать.
Ну, вот вы дома что-нибудь просто разберите, потом попробуйте собрать. А это заводы целые были. Поэтому система, конечно, вот макроэкономически, как теперь говорят, вещей, плановая экономика, она, конечно, она близка к идеальной.
А мы с вами еще за эфиром разговаривали, сейчас хочу у вас спросить. А те фразы, которые иногда проскакивают у Сергея Викторовича Лаврова, то есть он всецело говорил, что там вот и про договоры, и про цели, что Россия там следует тоже своим целям и так далее, но тут вчера он вдруг сказал про ядерное оружие. Как только, это настолько чувствительная тема, что как только про это начинают говорить, говорят, все, последние времена наступают, какой ужас и кошмар. А и тут еще сармат испытывали демонстративно. Вот, все-таки я правильно понимаю, что логика наша такая, что ту сторону, которая, где сидят не дураки, но разговаривать с ними надо путем страха.
Ну, вот те конкретные политики, которые сейчас пришли и укрепились, вот эта вся банда, которая укрепилась на Западе, я иначе не могу ее назвать, они, конечно, по-настоящему понимают только язык силы. Вот если наши иногда даже вот слушатели...
А цель грозить мы будем шведами, понятно.
Понимаете, они иногда говорят, ну вот надо бы еще провести, объяснить им. Ну, они не настолько дураки, они наши аргументы все знают, и они знают, что мы правы. Они это тоже знают. Но у них другие интересы, и наши интересы не совпадают. Поэтому они давят. Они считают, что если давлением и всякими прочими штучками удалось развалить Советский Союз, то почему сейчас не будет получаться, если они будут последовательно это дело проводить? Они пока нацелились на то, что, конечно, от нас отделаться. Это системный у них такой подход, и они все меньше это скрывают. Вот даже Боррель молодец, вот мы с вами, Женя, обсуждали, да. Его хвалили, что он честный человек оказался, другие все скрывают свои намерения. Боррель честно сказал, что он хочет, чтобы с нами воевали, чтобы в войне мы, Российская Федерация, не была победителем. Он сболтнул то, что они реально на закрытых совещаниях говорят, как само собой разумеющееся.
Обсуждают. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Владимир Путин тут заявил о неспособности Запада расколоть российское общество. Это к нашему с вами обсуждению в контексте того, что вот вводили санкции, логика была следующая, что сейчас уйдут многие-многие наименования, и как будто бы, значит, придут, цены повысятся, и придут все в Кремль и скажут, неправильную политику ведете, Владимир Владимирович, как так? А получается несколько иначе?
Ну, действительно вообще, у них логика такая, как вы считаете? На Руси во время каких-то испытаний, тем более очень серьезных, происходило какое-то осветление умов. И даже те, кто шли по такому пути посомнительным, они во время испытаний начинают как-то переоценивать ситуацию, но не все. Я периодически смотрю «Бесогон», там такие характерные приводятся примеры. Это же наши с вами люди, они вокруг нас, а со многими, Жень, мы с вами хорошо знакомы с этими людьми. И что делать? Вот они здесь находятся, вот они так себя ведут. Вопрос есть, но мы будем надеяться на то, что все-таки у нас патриотические какие-то чувства, они где-то вмонтированы. и они во время, когда они становятся необходимы, они начинают проявляться все более и более ясно.
Виталий спрашивает про Саудовскую Аравию. Можно ли сказать, что эта страна все-таки дрейфует в нашу сторону и выходит из орбиты дружбы с Вашингтоном? Или это очень громко?
Ну, я думаю, она никуда дрейфовать не хочет. Она занята исключительно своими собственными интересами, поэтому они такие богатые. С них надо брать пример. Они во всем и всегда видят свой интерес. И в настоящее время их интерес смыкается все больше с нашим интересом. Началось с того, что вот образовалась эта группа ОПЕК+. Причем кто брыкался? В течение 30 лет брыкались мы. Я участвовал в первых переговорах вот по рассмотрению предложений ОПЕК, ну, сделать вот нечто, что сейчас называется ОПЕК+. Это был 83-й год.
40 лет назад.
Мы высказали предложение, это было в Лондоне, послали в Москву предложение, Москва ответила отрицательно, что не будем входить. Ну вот теперь мы образовали, это была их инициатива, надо просто понимать, откуда инициатива пошла. И это хорошо работает, приносит каждый день миллионы и десятки миллионов в нашу государственную казну, вот эта вот формула. И это одно из проявлений того, что мы друг другу интересны. Теперь, что касается американцев. Они хотели бы, конечно, сохранить хорошие отношения с американцами и много делают для того, чтобы вернуть отношения к нормальному. Но не получается, потому что американцы настолько уже обнаглели и настолько они привыкли нахраписто разговаривать со всеми без разбору, что и с саудовцами, которые богатые люди, и они требуют уважительного отношения к себе. И с ними тоже они продолжают таким же базарным образом разговаривать, поэтому иногда к телефону там их руководители не подходят. Поэтому вот сближение за счет развития событий, за счет развития событий. И оно связано с совпадением интересов и ни с чем других. Ну, что касается личного плана, то да, пожалуй, вообще к нам на Востоке, на Арабском Востоке, в личном плане это понять до конца невозможно, но так есть. К нам, конечно, относятся лучше, и нас Западом не считают. Нас считают какими-то другими людьми, но лучше. Лучше, чем страны Запада. Может, потому что у нас колониализма не было, вот, может, что-то другое. Мы ближе, мы понятнее, мы им приятнее.
А в этой связи, кстати, прямо в завершении, любопытная такая ремарка от Wall Street Journal, что саудовские принцы начали распродавать массовое имущество в Штатах и Европе аж на 600 миллионов долларов, то есть руководство приказывает, надо распродавать, а это похоже на опасения по аресту имущества, как это происходит в отношении наших состоятельных людей и плюс еще государственных органов. Ну, то есть, а если им что-то не понравится, то они вот это вот все оставят у себя.
Ну, в принципе, у них такие подозрения были и раньше, тем более, когда они хотели из своего 1 200 000 000 значительную часть изъять из банков, то им какие-то хорошие люди намекнули, что вы все равно этого не сделаете, потому что американцы дадут ход сразу огромному количеству всяких встречных исков, в том числе от тех, кто вроде бы как пострадал от событий сентября 2001 года. Поэтому их тоже держат на определенном
расстоянии, да, в тонусе, Вот,
да, значит, но в принципе эти процессы, вот, опасения в отношении американцев растут. Растет опасение, что они действительно люди, совсем лишенные каких-то обязательств в отношении к другим странам. И они могут в любой момент, конечно, что угодно с собственностью сделать, и недвижимой собственностью, ну, тем более с деньгами, которые в ценных бумагах или в портфельных инвестициях в Америке лежит. Находятся.
Спасибо большое, Андрей Глебович, что были с нами. Приходите еще. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, бывший посол Российской Федерации в Саудовской Аравии. Это была программа «Умные парни». Далее «Провиант», потом «Новости», потом «Юрий Буткин». Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.